Если всмотреться и вчувствоваться в причины человеческого несовершенства, то умственному взору предстанет прежде всего тот способ бытия, который присущ земнородному человеку как таковому и который не меняется на всем обозримом протяжении истории. Смотрите главу первую о субъективности религиозного опыта. Человек человеку есть духовно-душевно-телесное и на бытие. Люди взаимно разъединены, и это разъединение вещественно закреплено и неизбывно. Каждый из нас испытывает непосредственно и подлинно только свои собственные субъективные состояния, потребности и желания. Инстинкт каждого из нас непроизвольно сосредоточивается именно на них своим восприятием, вниманием, аффектом и попечением. Закон этого существования может быть выражен формулой «ты не я, а я не ты». «Чужой голод мне не мучителен, чужой сон меня не подкрепляет, чужая боль мне не больна». И если каждый из нас знает из самого-то себя плохо, с грехом пополам, то чужая душа остается для нас сущими потемками. У людей общее пространство и общий мир вещей, но у них нет общих переживаний, как нет общего тела. На протяжении всей своей жизни каждый из людей остается субъективным, особливым, индивидуальным и одиноким. И остро чувствует это в час голода, болезни, обиды, гневного разрыва, заключения брака, несчастной любви, ревности, преступления, покаяния, душевной депрессии, отчаяния, жизненной опасности и смерти. Это можно выразить так. Человек есть прежде всего инстинктивное существо, а инстинкт его живет центростремительно. Он корыстен, себелюбив и печется о своих потребностях и удовлетворениях. Никакое общение, никакое воспитание, никакая солидаризация и организация не отменяет этого основного способа бытия, modus essendi hominis. Нравственная и религиозная культура могут довести это до сознания человека, могут сообщить ему способность и умение практически не руководствоваться одними инстинктивными влечениями и порывами. Но самая форма нашего существования от этого не изменится. Это влечет за собой целый ряд трагических последствий и ситуаций, с которыми человек вынужден считаться до конца своих дней и до исчезновения человечества с лица земли. Людей множество, и все они, думают они об этом или не думают, противостоят друг другу в соискании, соревновании и соперничестве. Во многих второстепенных отношениях это имеет, как известно, положительное значение. В праве, в политике, в хозяйстве, в творчестве монополия мертвит, а конкуренция живит. Но в важнейшем и глубочайшем отношении, в нравственно-религиозном измерении, это ставит людей в трагическое положение. Символом его является столкновение двух людей в пространстве, от которого гибнет один из них или погибают оба. Оба притязают на одно и то же место, не думая и не заботясь друг о друге. Они сталкиваются в стремительном движении и губят друг друга. Человек с религиозно чуткой совестью чутко переживает каждый вред, наносимый им другому, и испытывает эту невольную трагедию бытия на каждом шагу. Тихий голос шепчет ему, что он сыт, потому что есть другие голодные, что богатство его соответствует бедность многих, что он, может быть, наслаждается только потому, что у других людей жизнь слишком безрадостна. Или, как записал Леонардо да Винчи, «Мы живем за счет смерти других». Одним своим множеством и соперничеством люди творят друг другу то, что мудрый Анаксимандр обозначил как несправедливость или обиду, ибо в соискании, соревновании и соперничестве они оттесняют друг друга от жизненно необходимого. В лучшем случае они предоставляют друг другу гибнуть, в худшем случае они истребляют друг друга оружием. Борьба за существование есть страшный и неотменимый закон жизни, закон, против которого восстают совесть и сердце. Но именно под его действием возникает и слагается религиозный опыт. Совестный, религиозно чуткий и искренний человек, осознав впервые эту трагическую ситуацию, способен поставить перед собой вопрос о самоубийстве, то есть о принципиальном и радикальном неприятии жизни в такой форме. Этот бунт, напоминающий бунт Ивана Карамазова из-за неискупленной слезки невинно страждущего ребенка, должен быть пережит, прочувствован и продуман каждым из нас до конца, ибо только преодоление его дает человеку настоящую духовную и культурную зрелость. Мы не знаем и не имеем надежды достоверно узнать в земной жизни, почему и зачем нам дана именно такая форма земного существования. Но некий внутренний голос религиозного созерцания шепчет нам, что эта трагедия содержит в себе и указывает нам некоторое высокое духовное задание, что мы должны принять ее и сделать в пределах личной возможности все для того, чтобы преодолеть ее силой любви, созерцания, молитвы и жизненного делания, и что именно в посильном разрешении каждым из нас этого притрудного задания и скрывается смысл данного нам способа существования. Вследствие душевно-телесного разъединения и духовного одиночества люди не знают друг друга непосредственно и достоверно. Они не знают друг друга и тогда, когда взаимно встречаются и общаются, тем более заочно. Поэтому им так трудно верно понимать друг друга, с достаточным основанием доверять и не доверять друг другу и строить совместную достойную жизнь. Настоящее знание человека есть не обобщенное, а индивидуализированное знание. Но индивидуализировать свое восприятие и отношение человек может лишь применительно к немногим близким людям, с которыми он стоит в длительном общении. А все остальное, бесчисленное, многомиллионное множество людей, остается вне индивидуализации. А как много людей на свете, не способных к этому и в пределах своего ближайшего круга. Отсюда это великое и вечное затруднение во взаимной душевно-духовной помощи. Никто из людей не может помочь безвольному своей волей, глупцу своим умом, безбожнику своей верой, бессердечному своим чувством, душевно слепому своим воображением. И те из нас, кому приходилось иметь дело с близким человеком, беспомощно обуреваемым страстями, запоем, морфинизмом или прямым сумасшествием, испытали эту трагедию и эту муку. Отсюда же эта невозможность любить всех людей. Трудно бывает вызвать в своей душе хотя бы искру положительного чувства к человеку-мучителю, злобному, жестокому, тупому, законченно пошлому и вызывающе порочному. Но совсем невозможно питать настоящую индивидуализирующую любовь к человеку, совершенно мне неизвестному. Каждый из нас воспринимает на протяжении своей жизни всего несколько тысяч людей, и то в большинстве случаев мимоходом, а число всех людей на свете, живущих одновременно, доходит до 2,5 миллиардов. Как же я могу индивидуализированно любить неизвестных мне ближних? Эти нравственно-религиозные затруднения земной жизни надо принять и потребовать от себя такого душевно-духовного преобразования, которое дало бы возможность приблизиться к их преодолению. Именно это и составляет тот христианский ключ, который открывает нам смысл православно-христианской святости. Человек, следующий долгу христианской совести, стремится прежде всего исключить себя по мере возможности из земной борьбы за существование, из всяческого соискания, соревнования и соперничества в деле обладания земными благами, уйти из земной тесноты и давки, не лишать других того, что им желанно, отречься, отдать, уступить, устраниться, помочь нуждающимся, утешить страсти ожесточенных, смягчить и облагородить борьбу за существование. Поняв пределы своего душепознания и человекопонимания, он стремится расширить и углубить их личным самоочищением от ослепляющих страстей, укреплением своего созерцающего сердца, художественным вчувствованием в окружающих его людей, благожелательным сердцеведением, проникновенной интуицией. Этим он увеличивает свой дар душевно-духовной помощи. Он не может помочь всем, но именно поэтому он любовно пытается помочь тем, кого Господь посылает ему в жизнь. Всем помогать может только Бог. Это не входит в задание человека, который имеет ограниченную периферию соприкосновения и общения. Никто из нас не способен любить всех индивидуализирующей любовью. Но каждый из нас призван излучать лучи доброты, любви, благожелательства, сострадания и милосердия навстречу всем и всякому, кого Господь пошлет ему на его земном пути. Всякий из нас призван к тому, чтобы в общении с другими людьми втайне взывать к духу их инстинкта, к их сердцу и к их живой совести, доверять им и уважать их как бы в кредит, пробуждая этим в них их дух, их сердце и их совесть, и поднимая их в их собственных глазах, как бы внушая им свет и воспрещая им тьму. И в довершении всего, молясь о них, об их духовном пробуждении и просветлении. Так человеку не дано отменить трагедию человеческого множества и разделения, но ему дано принять эту трагедию и всежизненно родить о ее преодолении в духе. Он не победит и не отменит ее в ее естестве, для этого он должен бы быть Богом и пересоздать весь мир в его устройстве. Но он может приобрести те свойства, те потребности, те умения, которые дали бы ему возможность жить, созерцая множество как живое духовное единство и действуя среди разделения в его смягчении и в его преодолении. И в этом заключается таинственный смысл множества и разделения. Дискретный способ существования дан нам для того, чтобы мы научились конкретному. Дискретный, разъединенный, разделенный, разрозненный, конкретный, сращенный. Чтобы мы научились конкретному способу бытия, любви, созерцанию, состраданию, молитве и помощи. Земная трагедия зовет нас к сверхземному обновлению. Ее смысл в том, чтобы мы в посюстороннем мире учились потусторонней жизни. А учит нас этому именно духовно-религиозный опыт христианства. Однако именно этот дискретный, то есть множественно-разделительный способ существования вводит человека в одну из трагических и, в сущности, непреодолимых жизненных ситуаций. Человеку, живущему в этой дискретности, предоставлена от Бога свобода употреблять ее возможности – во благо или во зло. Нравственное и религиозное обращение к Богу полноценно только тогда, когда оно свободно. Но именно эта свобода допускает реальную возможность злого желания и злого действия. И вот человек не справляется с искушениями и соблазнами, раскрывающимися перед ним на каждом шагу в его земном способе существования. Отсюда естественность и необходимость борьбы со злом не только в самом себе, но и в других. Подобно тому, как один фальшивящий инструмент может испортить всю симфонию, по подобно тому, как один холерный вибрион делает опасной воду во всем колодце. Подобно этому, и еще гораздо больше и хуже, один инициативный и активный злодей может составить несчастье всего человечества. Он пробудит активность в сотне полузлодеев. Они принудят тысячи слабых и увлекут сотни тысяч глупцов. И беда может принять непредвиденные чудовищные размеры. Толпа живет инстинктом и подражанием, она духовно слепа, подвержена внушению и удобособлазнима. Она легко вовлекается в систему действий, которая может быть построена на зле, зависти, пошлости и лжи. Люди слабы в добре и беспомощны в духе. Встречаясь с другими сильными во зле и искушенными во всяческой противодуховности, они, ничем и никем не огражденные, легко скатываются по наклонной плоскости в пропасть. Так возникает эта трагическая проблема сопротивления злу, которая требует от каждого из нас верного разрешения. Смотрите об этом мою книгу «О сопротивлении злу силой», и которая совсем не сводится к внешней борьбе с ожесточенными людьми. Сопротивление злу должно начинаться с его предотвращения. Это предотвращение требует прежде всего от родителей внимания к закону наследственности. Рождающие должны понять, что будущность детей зависит от того телесного наследства и от тех душевно-духовных предрасположений, которые они получат до колыбели. Поэтому предотвращение зла есть дело родителей, их телесной гигиены и их нравственно-религиозного катарсиса. Воспитание детей есть вторая ступень предотвращения. Злое чувство, склонность к неограниченному самолюбию, бездуховный инстинкт, порочная мысль, пошлый вкус — все это родители должны усмотреть в ребенке до того, как этим состоянием удастся окрепнуть и перейти в систему действий. Уловленные в раннем детстве, они должны быть преодолены любовным и духовным воспитанием. Надо вызвать в ребенке живую сострадательность и доброту, пробудить дух его инстинкта, открыть в его сердце силу созерцания, зажечь в нем чувство любви, сообщить ему чувство ответственности и укрепить его совесть. Это главное и важнейшее. Но уже в этом воспитании родителям придется преодолеть в самих себе всякую сентиментальную идеализацию, не принимать чувства жалости и умиления за любовь и передать решение целого ряда вопросов духовной воле и духовно зрячему разуму. Воспитание невозможно без требовательности и строгости, но строгость, проникнутая духовной любовью, укажет родителям иные, более благородные и менее унизительные формы воздействия, чем отвратительное телесное наказание. То, что в деле предотвращения зла упущено в самих родителях и не совершено в детской, трудно поддается позднейшему воспитанию и исправлению. Воспитание человека, конечно, не ограничивается семьей. Оно продолжается в жизни и оканчивается только со смертью. Оно продолжается в школе, в кругу родных и знакомых и в непосредственном, случайном общении людей. Оно совершается в болезнях и их лечении, в лишениях и в несчастьях. Оно довершается в церкви, в армии, в суде, на службе и в браке. В этих формах и стадиях оно слагается тем безболезненнее, чем более человек оказывается способным к самообладанию и самовоспитанию, и обратно, оно оказывается тем более суровым, болезненным и, может быть, даже унизительным, чем менее человеку свойственна автономия духа. Именно в отношении к людям, лишенным духовности, чувства ответственности, совести и самообладания, проблема сопротивления злу получает свой трагический характер. Из их среды выходят люди преступного нападения, бессовестные, безответственные соблазнители, насильники, лишенные жалости и правосознания, иногда не переступающие пределов уголовного преступления, иногда смешивающие уголовное с политическим, а иногда совершенно наполняющие и извращающие политические формы жизни уголовной преступностью. Возможно ли отдавать столь труднотворимый и укрепляемый духовный эфир религиозной, семейной, нравственной, художественной, научной, хозяйственной, национальной и общечеловеческой культуры на попрание, извращение и уничтожение этим людям? Следует ли предоставлять малолетних и взрослых детей духа на злое произволение беззастенчивых властолюбцев или ожесточенных слепцов? Правильно ли толковать свободу духа как свободу от всякого морального удержа, а свободу совести как свободу от совести? Свобода мнения не есть свобода бесстыдства и свирепости. Политическая свобода не может быть безграничной и не может переходить в беспрепятственность преступления. Нельзя исповедовать и осуществлять свободу соблазна, совращения и развращения. Нельзя отдавать детей, добрых и слабых, на поругание или растерзание злодея. Так ставится и разрешается вопрос о сопротивлении злу силой. Этот вопрос столь же древен, как человеческое общежитие и человеческая совесть. Он не исчезнет до тех пор, пока не придет и не восторжествует Царство Божие. И пока человечество будет жить на земле, оно вынуждено будет героически разрешать этот трагический вопрос. Его трагический характер состоит в том, что человек, исповедующий духовную религию, не может найти здесь праведного исхода, такого, который удовлетворял бы требованиям и духовного строительства, и совести, который не смущал бы и не возмущал бы его сердечного чувствилища и не понуждал бы его к суровым решениям и с виду безжалостным мерам, который освобождал бы его и от укора в предательстве слабых и невинных, и от упрека в угашении доброты и снисхождения. В самом деле, дать волю злодеям значит предать слабых, не оборонить добрых, не заступиться за детей и предпочесть личную безукоризненность делу духа и добра на земле. Это значит выдать свой народ на поругание, обречь его рабству и силою вещей самому стать в ряды злодеев, попущением и непротивлением. Смотрите в моей книге «О сопротивлении злу силой» главы с 8 по 12, содержащие критику учения Льва Толстого о непротивлении и вскрывающие в его теории элементы морального бегства, сентиментальности, духовного нигилизма и религиозного мироотвержения. Вступать же в организованную борьбу со злодеями значит взяться за меч, то есть организовать государственный отпор ожесточенным людям и самому вложиться в него, хотя бы сочувствием и одобрением. Это значит принятие неизбежной крайности этой борьбы на жизнь и на смерть. Для этого надо из сочувствия к слабым временно отложить снисхождение к насильникам, примириться с условиями государственного суда и его приговоров, с необходимыми мерами полиции, с жестокостью необходимой казни и неизбежной войны. А для этого надо сознательно ограничить свою совестную жизнь с ее максимальными требованиями пределов необходимого противления и допустить насильственные формы внешней борьбы. Так религиозному человеку приходится выбирать между сентиментальным предательством, ведущим к лицемерной праведности, и условным отказом от свободной доброты, от совестно-религиозной чистоты, от целостного и неограниченного сочувствия ко всякому живому существу и, практически, от строгого суда над некоторыми своими внешними деяниями. Цельного, совестно-праведного исхода здесь нет. и религиозный человек рано или поздно убедится в трагической природе этого конфликта. Он должен будет или решиться вступить в серьезную ответственную борьбу, требующую от него несовершенных для веры, любви и совести тягостных, иногда в порядке целесообразности приблизительных, иногда жестоких поступков, с непредвиденными подчас последствиями, или же сложить с себя бремя ответственности, которое все-таки не сложится с него, выключить себя из общественной жизни, что ему не удастся, и предаться беспредметному умилению и фальшивой добродетели, что однажды приведет его к разочарованию и отчаянию. Но в обоих случаях решение его будет его личным, свободным решением, за которое он будет отвечать перед собой, перед людьми и, главное, перед Богом. Все попытки сложить с себя эту ответственность будут объективно несостоятельными, а субъективно малодушны. Решит ли человек отвернуться от агрессивного зла в мир, признать его вовсе несуществующим или не требующим сопротивления, как это предлагал Лев Толстой? Его решение будет его личным решением, на какие бы авторитеты он ни ссылался. И впоследствии, когда он увидит, что сам себе лгал, что агрессивные злые люди представляют собой настоящий бич человеческой истории, что он своим непротивлением предал детей, добрых и слабых, и тем самым пассивно толкнул их к злодеям. Он поймет, что ответственность за все это несет он сам, и что уйти от этой ответственности ему некуда. И точно так же, когда он впоследствии увидит, что ему пришлось заговорить со злодеями на их языке, то есть отвечать насилием на насилие, подавлять в себе отвращение к этому делу, судить, наказывать, воевать и казнить. Когда он почувствует свою душу израненной всем этим, свою совесть изболевшейся, свою любовь полузаглохшей, а себя огрубевшим, ожесточенным и ушедшим от своего радиального пути, ведшего его к Богу, он поймет, что он должен был принять на себя ответственность за все эти дела, и что сложить ее с себя ему было бы не на кого, ибо нет авторитета, освобождающего человека от его жизненно-духовных решений и деяний и от ответственности за них. Ответственность человека, духовная, религиозная и нравственная, есть высший дар и высокое призвание, исходящее от Бога. Все попытки сложить ее с себя неверны и унижающи, и более того, они просто неосуществимы. А все попытки обмануть в этом деле свою христианскую совесть и Бога жалки и кощунственны. Верное разрешение этого великого и для всей человеческой культуры неизбежного вопроса, верный выход из этого трагического задания, состоит в необходимом сопротивлении злу силой, с принятием на себя ответственности за свое решение и деяние, и с непременным последующим всежизненным нравственно-религиозным очищением. Это и есть исход, указуемый православным христианством. Решение должно быть принято самостоятельно и свободно. За этим решением должен стоять сам решающий, весь человек со всем своим религиозным и духовным опытом. Он не должен ни гасить в себе религиозной воли к совершенству, ни отрекаться от голоса совести, ни умолять и искажать этого голоса, уверяя себя, будто он разрешил ему неправедный путь или согласился на его жизненно-духовный компромисс. Нельзя угашать в себе духовную купину на том основании, что другие люди злодействуют над беззащитными и слабыми. Нельзя отрекаться от своей веры и от своего религиозного очищения в силу того, что надо отложить на время доброту и облечься в меченосную строгость. Надо уметь облекаться в строгость, не разрушая своей религиозной личности, но оберегая ее до конца. Сопротивление злу силой допустимо не тогда, когда оно осуществимо, но лишь тогда и постольку, когда и поскольку оно оказывается неизбежным и потому обязательным. Это сопротивление осуществимо всегда, ибо человеку всегда присуща сила для насилия, а может быть и храбрость для нападения и отпора. Но до тех пор, пока достаточны другие средства, средства молитвы, любви, свободы, убеждения, обличения, запрета, гнева и даже угрозы, к силе обращаться не следует. Только безнадежность братского и властного обхождения дает человеку право обратиться к силе. Здесь необходима духовная неизбежность, невозможность, которая имеется всегда, но и не только право, которое позволяет применить силу и не применять ее, а единственность оставшегося средства, которое духовно переживается как обязательность его. Сопротивляться злу силой надлежит с сознанием, что средство это есть единственно оставшееся, крайнее и неправедное, что это средство неоправданное и неосвященное, а принятое в порядке духовного компромисса, и что в силу этого оно должно быть при первой же возможности оставлено и заменено другими, более духовными, достойными и любовными средствами. Там, где действует слово, не нужен меч. Там, где можно остановить человека обличением или угрозой, не надо заключать его в тюрьму. Там, где его обратит верно устроенная и воспитывающая тюрьма, не нужна казнь. Ибо дух человека преобразуется любовью, свободой, убеждением, примером и воспитанием, а не силой. Сила не строит дух, а только пресекает нападающую противодуховность. И вся эта борьба неправедными средствами за благую цель должна сопровождаться памятью о нравственной условно-допустимости этих средств и живой потребностью не преувеличивать бескрайности сферы их применения. Сопротивление злу силой отнюдь не разрешает задачу воспитания и недостаточно само по себе. Но в то же время оно бывает необходимо, обосновано и обязательно. Оно недостаточно, потому что оно действует только отрицательно. Оно выражает властное «нет», запрет, пресечение, отражение, удерж. Весь смысл его в том, чтобы открыть дорогу для положительных сил, для их воздействия и творческого вмешательства. Сопротивление злу силой идет по трагическому и в то же время героическому пути. Человек отдает чистоту и спокойствие своего духа, а может быть и самую земную жизнь свою, для того, чтобы, по слову апостола Петра, делая добро, заграждать уста невежеству безумных людей, и притом в качестве свободного, не злоупотребляющего свободой, но творящего дело Божие, как раб Божий. Первое послание Петра, глава 2, стихи с 13 по 16. Это служение не может не вызывать в нем духовной тревоги, известного раздвоения в нравственном чувствилище, колебания, искушения, сложить в себя ответственность, а может быть и ожесточение. Он должен нести в себе духовное раздвоение и выходить из нравственной плеромы. Он должен принимать в душу жестокие поступки и жалости, достойные зрелища. А впоследствии он должен находить в себе множество духовных осадков, отпечатков и отзвуков ведшейся и ведущейся борьбы. Он должен совершить во имя духа, любви и свободы такие дела, которых он никогда не совершил бы для себя. Поэтому государственному правителю, воину, судье и всем, кто, по слову апостола Павла, сим делом постоянно занят, послание к римлянам, глава 1, стихи 3 и 6, необходимо постоянно заботиться о духовном и религиозном очищении своей души. Человек слаб и страстен, и, ведя суровую, а может быть и жестокую борьбу, он неизбежно будет вовлекаться своими страстями в нечистые состояния, растеривать любовь, умалять голос совести, ранить и осквернять свое воображение, ожесточать свою волю. И если к религиозному катарсису призван каждый из нас, то люди трагически героического служения призваны к нему в особенности. Им необходимо до борьбы утвердиться в созерцании Бога, в духовной любви и в совестной плерами, чтобы соблюсти свой дух даже и в компромиссном служении. Им необходимы катартические усилия во время борьбы, чтобы не допускать в себе ни малодушия, ни соблазна, ни ожесточения. Им необходимо глубокое очищение по окончании борьбы, чтобы восстановить в себе духовную и совестную плерому и удалить из своего чувства, из воли, из мыслей и из воображения следы пережитого, всякую судорогу воли, всякое очерствение сердца, упрощение мысли, раздражение, отвращение и нечистоту. Тот, кто сопротивляется злодеям силой или мечом, тот должен быть всегда чище и выше своей борьбы, чтобы бездна, таящаяся в каждом и даже самом бескорыстном компромиссе, не пометила его. Меч его должен быть как молитва, а молитва должна иметь силу меча. И чем совершеннее будет его молитва, тем меньше, может быть, ему придется прибегать к мечу. Все эти основные трагедии религиозного опыта открываются человеку и осмысливаются им далеко не сразу. Их постижение и преодоление предполагает в человеке значительную степень нравственной зрелости и религиозной чистоты. Но когда человек постигает их высший смысл, он убеждается в том, что они входят в самую сущность религиозного опыта и что они могут быть преодолены только на основании его аксиом.